Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. «Сто лет Бриттону». Музыка как путь к успеху. Книжная полка. Краус. Человек-журнал. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, которую мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, гигантские юбилеи этого года, 200-летие Верди и 200-летие Вагнера, почти затмили другой огромный юбилей – столетие Бриттона.
Вы знаете, столетие Бриттона празднуется очень-очень широко. Конечно, наверное, с Вагнером или Верди сопоставлять трудно, но все-таки мы же говорим о композиторе, который считался умеренным, но все-таки модернистом в свое время, и которого нельзя назвать вот уж таким уж сверхпопулярным автором. Но, вы знаете, вот при жизни Бриттону как-то не доставались лавры те, которые он сейчас пожинает посмертно, потому что музыка Бриттона звучит повсюду. Мы не отдаем себе отчета, как часто звучит музыка этого композитора, который занимал при жизни очень странную позицию.
Но он человеком был
двусмысленную.
Ведь Бриттон был открытым гомосексуалистом, что в те времена в Англии было противозаконом, не забудем забывать. При этом он был знаком с персонами королевского двора, и он был, в общем, официальным английским композитором. Ведь Англия бедна на композитора, не правда ли?
Да, нет, от Персела до Бриттона это была одна большая черная дыра.
Один ген, который был немцем, да?
Да. А что касается Бриттона, то тут же нужно вспомнить, что он еще одну чрезвычайно непопулярную, так скажем, позицию занимал. Во время Второй мировой войны он отказался служить в армии. Он эмигрировал в Америку для того, чтобы избежать воинской повинности. Он как бы позиционировал это как сознательный такой протест, как пацифистскую позицию, но его очень многие обвиняли в элементарной трусости. И через это тоже надо было пройти и стать любимцем и эстаблишмента английского, и широких кругов английской публики, которая, должен сказать, очень-очень недолюбливает людей, которых можно было бы обвинить в каком-то таком уклонении от военной деятельности вот, в годы этой очень-очень важной для англичан войны.
Интересно, что в Америке Бриттону тоже не очень-то понравилось. Он сказал, что вся Америка – это одно большое разочарование, что это страна шовинистов, и здесь он чувствовал себя поначалу неуютно.
Но оперу «Питер Граймс» ему заказал Кусевицкий, русско-американский дирижер, и здесь он написал очень многие из своих самых значительных произведений.
В том числе оперу «Билли Батт», да, которая написана на сюжет из «Мелвилла», и которую критики считают его лучшим произведением. Вы согласны с этим?
Моя любимая опера Бриттона – это все-таки «Поворот винта», которая тоже написана, как вы знаете, по мотивам произведения Джеймса.
Генри Джеймс, тоже, да, американского писателя.
Тоже американский писатель. И как бы есть такая, я бы сказал, тетралогия, можно ее назвать тетралогия бриттоновская, «Смерть Венеции», «Билли Бад», «Питер Граймс» и «Поворот винта», она вся по тематике своей связана вот с тем фактом, что он был гомосексуалистом, и она вся, вот вся эта тетралогия так или иначе посвящена взаимоотношениям как бы старшего какого-то персонажа с юными мальчиками. И поэтому, когда вот в очередной раз возникает дискуссия о том, имеет ли значение сексуальная ориентация человека для его творчества, то лучшего примера того, что да, имеет, чем творчество Бриттона привести невозможно. И это очень-очень интересные, это мало того сказать, увлекательные и тоже мало сказать. Это вот эта тетралогия, на мой взгляд, принадлежит к числу лучшего созданного в оперном жанре в 20 веке.
О, как здорово вы сказали. Это очень понравилось бы матери Бриттона, которая его с детства готовила к роли стать четвертым Б. Бах, Бетховен и Брамс, а четвертым должен стать Бриттон.
Ну, может быть, он так уж вот вровень, как говорится, не дотянул, но, вы знаете, эта троечка перед ним многого стоит, и Бриттон на сегодняшний день занимает, наконец, очень-очень прочную позицию и совершенно по заслугам. Должен сказать, что одним из его популярных и часто исполняемых произведений является «Реквием», который он сочинил в 1961 году по случаю реставрации собора в Ковентри, который был разрушен в результате налетов гитлерской авиации. И это был как бы такой символический акт в послевоенной Англии. И вы упомянули о том, что Бриттон был своего рода официальным английским композитором. Это правильно. И ему заказали сочинение, которое должно было быть исполнено при открытии вот этого собора в Ковентри. Он тогда написал этот трек, где использованы традиционные тексты латинского реквиема и стихи Уилфреда Оуэна.
Знаменитый поэт Первой мировой войны.
Да, который погиб в 18-м году.
Последний день войны.
Да, это ужасная трагедия и потеря. Получилось, по-моему, великое произведение. Я знаю, что Дмитрий Шостакович, который очень многое связывало с Бриттоном, обожал этот опус.
Слушайте, раз вы заговорили Шостаковича, я, наконец, объясните мне одну вещь. Произошла встреча Бриттона с Шостаковичем, и известно, что Бриттон сказал: «Вы находите оперы Пуччини ужасными, как и я?» На что Шостакович ответил: «Нет, вы совершенно не правы. Оперы великолепны, музыка ужасна». Объясните мне, что они имели в виду?
Они оба они не любили Чайни, не любили Пуччини и любили друг друга. Я должен сказать, что в плане чисто композиторском, я тому свидетель, у Шостаковича не было более любимого автора, чем Бриттон. И наоборот, Бриттон обожал Шостаковича, он дирижировал много сочинений Шостаковича, и Шостакович, я помню, мне рассказывал, как он получил от Бриттона партитуру вот этой его оперы «Смерть Венеции», потом «Суманного», которую я уже упоминал, и Шостакович мне с такой гордостью забавной сказал, что он ее прочел глазами, и получился точно по хронометраж длительности оперы. То есть вот он ее читал, как музыка звучала, да, он ее всю прочел от начала до конца глазами. И он не пропускал ни одного исполнения «Реквием Бриттона» в Советском Союзе, Шостакович. А с исполнением, с премьерой в Ковентри в 62-м году был связан мини-скандал, потому что идеей Бриттона было озвучить этот «Реквием» силами английского певца Питера Пирса, его интимного друга бриттоновского, немецкого певца Фишера Дискал и певицы из России Галины Вишневской. И именно Вишневской тогдашний министр культуры Екатерина Фурсова запретила поехать на эту премьеру, сказав, что это вот так получается такая дружба Западной Германии с Англией, это политически неправильно, и мы вас туда не пустим на это дело. Тем не менее, впоследствии Вишневская записала свою партию в этом реквиеме, и я хочу сейчас показать отрывок из реквиема. Поет Вишневская, дирижирует Бенджамин Бриттон.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, которая не могла нас не заинтересовать. «Музыка как путь к успеху, как карьерный шаг». В ней речь идет о том, что люди, которые обладают музыкальным образованием, люди, которые вложили свои силы в музыкальное образование...
В юности, да.
Не обязательно если в юности, когда угодно. Музыкальное образование – это путь к успеху. Не в музыке, а где угодно. В качестве примера она приводит, например, Алана Гринспена, который был одним из главных финансистов и главных экономических стратегов в Америке вообще, наверное, за все эти времена, который был до этого профессиональным кларнетистом и саксофонистом.
Да, Кондолиза Райс, как всем известно, прекрасно играет на рояле.
И тут еще приводится...
Вуди Аллен, кларнетист.
Один из главных, который сказал, да, что он играет очень плохо, но любит это больше всего на свете. Но тут приводится масса фамилий миллионеров, один из основателей Google, один из...
Джеймс Вольфензон, председатель Международного банка, и который играл на виолончели, и до сих пор играет, кстати.
И все они говорят о том, что музыка дает образование музыкальное, дает именно те качества, которые необходимы для успеха жизни, а именно способность, в первую очередь, слушать других, что, да, кстати, очень, да, интересно,
да,
и фокусироваться,
и сотрудничество, да,
дисциплину, и главное – чувство баланса, вот тот самый в жизни баланса, который в музыке без этого жить нельзя, ну и в жизни тоже, и в карьере, неважно, в любой области, она действительно приносит такой успех. И тут я хочу сказать вот о чем, что в мое время половина нашего класса занималась музыкой. Это было очень распространено, музыкальное образование, и музыкальные школы были всюду. И для всех это была такая каторга. Вообще дети ненавидели обычно это дело, это все были родительский выбор. И никакого такого особого рвения я никогда у них не замечал, у тех несчастных, которые должны были после обычной школы ходить в музыкальную школу. Я хочу вас спросить, вот скажите, когда вы начинали играть на скрипке, это правда, что скрипка отнимает у детей детство?
Да, безусловно, конечно. Я света белого не видел, потому что должен был заниматься каждый день. Причем эти часы, они все возрастали, и я знаю людей, которые по 5-6 часов каждый день занимались на инструменте. Ну, у меня тоже это отнимало по 3-4 часа каждый день, и это очень утомительно. И это где-то перекрывает вам какие-то вот такие клапаны счастья, если хотите. То есть вы не вступаете в какие-то такие отношения с окружающим миром, вы не играете в футбол на дворе, потому что вам нельзя, не дай бог, руки повредят, вы не играете в волейбол, вы не занимаетесь спортом, вы меньше гораздо времени проводите со своими сверстниками, меньше, наверное, читаете тоже. В общем, занятия на скрипке очень много у меня отрезали.
И стоит овчинка выделки?
Нет, если меня сейчас спросили, пожалуй, что не стоит. А в моем случае, если уж говорить о том, стоило ли мне заниматься музыкой, то, наверное, сейчас задним числом я бы сказал, лучше бы учили меня игре на фортепиано. Потому что фортепиано, оно себе... Вот у нас стоит фортепиано дома, можем подсесть и на этом инструменте начать что-то бренчать такое. А скрипочка моя, вот как я ее привез в Америку почти 40 лет тому назад в футляре, так я ни разу за эти уже скоро 40 лет не открывал ее. Не тянуло и не хотелось.
Странно. То есть вы уже переиграли все свое, да?
Нет, я, да, перегорел еще, вероятно, в Советском Союзе.
Ну и как же вы считаете, следует детей учить музыке? Вот только что мы говорили о том, что это путь к успеху.
Знаете, я прочел эту статью с большим удивлением. Если бы я был бы родителем, вот я когда встречаю, у нас в доме, я встречаю детишек в лифте, еду с музыкальными инструментами. Мне страшно хочется девочке или там мальчике, причем я сейчас скажу об одной интересной детали, сказать им: бедная ты, бедная моя, и зачем тебе это все? Но деталь следующая. Это все либо китайцы-китаянки, либо японцы-японки в нашем доме. То есть, вот скажем, еврейского мальчика со скрипочкой, что было характерно для дней нашей молодости, нашей юности, нашего детства, я уже не вижу. Вот ориентальное направление в классической музыке процветает.
Вы знаете, сейчас в Нью-Йорке отмечается годовщина урагана Сэнди. Это такое большое событие в истории города, потому что, как мы знаем, он оставил ураган на неделю всех без света, в том числе и нас. Моя соседка по нашему кондоминиуму, молодая кореянка, учительница пианино. И Как только кончился ветер, как только кончился шторм, еще не убрали деревья, еще ничего этого не было, все было перекрыто, кроме нее, потому что детишки вот такие, 2, 3, 4 года, ну, совсем клопы, они приходили, мама их приводили за руку, и они играли, я слышу, играют Бетховена неумело при свечах, как сам Бетховен играл, и они уже начинали заниматься музыкой, чтобы не пропустить урока. То есть даже ураган Сэнди не остановил эту вот восточную любовь к западной музыке.
Наша надежда на сохранение европейской классической музыки нынче вся лежит на вас.
Соломон, а что играют, когда начинают играть на скрипке?
Играют уже, по-моему, больше 100 лет одно и то же. И я хочу показать одно из таких сочинений. С него начинают все, с него начинал я. И до сих пор играют этот опус. Это скрипичный концерт Оскара Ридинга. Концерт знаменит невероятно, потому что нет такого маленького скрипача или скрипачки, который бы через него не прошел. Но о самом Оскаре Ридинге никто ничего не знает. Не знает никак точно, ни когда он родился, ни когда он умер. Предположительно, родился в 19 веке, а умер где-то, вероятно, уже в 20-м. Но все это с какими-то знаками вопроса появляется в энциклопедии. А музыка прелестная, играть ее очень просто. Она идеально приспособлена для того, чтобы, играя эту музыку, осваивать очень непростой инструмент, каковым является скрипка. И она очень мелодичная, и как вы, Саша, справедливо сказали, когда послушали эту музыку, исторгает слезы у каждой любящей мамы. Итак, Оскар Ридинг, скрипичный концерт в исполнении Исхака Перлмана.
Полка. Соломон, я сегодня предлагаю поговорить о крайне необычной книге для и американского, и русского читателя. Это книга переводов австрийского, венского писателя Карла Крауза, которая только что вышла в Америке. Подготовлена она крупнейшим американским романистом. Вот если есть в Америке кто-то, кто такой американский Толстой сегодня, так это Франзен. И вот этот Джонатан Франзен выпустил книгу, она называется «Проект Крауса». В ней два эссе, перевод двух эссе Крауса и подробные комментарии. Вообще книга роскошно выпущена, потому что она двуязычная, и там два слоя комментариев. Один комментарий – это филолога, а другой – комментарий самого Франзена, который объясняет, почему он, собственно говоря, взялся за это дело. Ведь Краус – это совершенно неизвестный писатель, к сожалению, ни в Америке, ни в России. Зато в Германии немецкие писатели были от него без ума и считали лучшим стилистом немецкого языка. Томас Манн, например, так считал. Краус родился в 1874 году, умер в 1936 году.
Две совершенно разные эпохи. Да.
И всю жизнь прожил в Вене, и Вена и Краус – это были неразрывные вещи. Но интересно в нем то, что Краус всю жизнь издавал журнал, журнал «Факел». И этот журнал был одного автора, и этим автором был Краус, который писал обо всем на свете, извительно, остроумно, смешно. И он считал своей ролью в жизни – это показать, вытащить литературу из болота штампов. И орудием его были афоризмы. Я знаю, Соломон, что вы, как и я, любите Крауса и даже переводили афоризмы. Давайте поделимся нашим уловом.
Да, вы знаете, у меня есть в моей библиотеке нью-йоркской, которая, как вы знаете, занимает, по-моему, 95% жилого пространства.
И жизни тоже.
Да, и жизни тоже. Стоит томик Крауса, который был мной приобретен еще в нашем с вами общем родном городе Рига в незапамятные вообще времена в магазине демократической книги. Там Крауса можно было купить. Я купил его на немецком языке, влюбился немедленно. Ничего совершенно, должен сказать, о Краусе не знал. Но вот эти вот самые афоризмы, о которых вы говорили, которые там были, конечно, обширно представлены, они сразу же мне полюбились. И я этот томик, представьте себе, довез вот до своей нью-йоркской квартиры и сравнительно недавно, сняв с полки его, и, как вы знаете, теперь мое большое увлечение – это Facebook, я же представлю своим друзьям в Фейсбуке творчество Карла Крауса и перевел несколько афоризмов.
Давайте,
и послушаем. Разместил их там. Сосредоточился я, скажу вам, на афоризмах Крауса, связанных с женщинами. Мне кажется, он очень тонко их понимал, хотя, может быть, на сегодняшний момент то, что он о них говорил, звучит не совсем политкорректно. В университет преподавать Крауса в американский точно бы не взяли, если бы он представил туда в качестве своих достижений вот эти свои афоризмы. А мне они очень нравятся. Вот, скажем, один такой афоризм краусовский в моем переводе. Она сказала себе: «Спать с ним? Ну ладно, но никакого интима». Еще афоризм Крауса, тоже в моем переводе. «Женщина принимает одного мужчину за всех, а мужчина всех женщин за одну». Тоже, по-моему, здорово сказано. Еще краусовский афоризм. «Женское вожделение в сравнении с мужским – это как эпос в сравнении с эпиграммой». Тоже абсолютная правда. Хотя, опять-таки, я говорю, это все нынче звучит чрезвычайно неполиткорректно. И еще одна, это даже уже не афоризм, а как бы такая мини-история целая маленькая от Крауса. «Бесстыдный художник заманил женщину в свою студию под тем предлогом, что хочет ею овладеть, вместо этого запер студию и рисует ее».
А я переводил Крауса, выбрав афоризмы, связанные с литературой, что свойственно мне, к несчастью. Например, такой афоризм. Современная литература, вспомню, что он писал первую треть 20 века, когда литература была особенно дикой. Так вот, современная литература, писал Краус, это рецепт, выписанный пациентом. А вот другой афоризм о Вене. Улицы Вены покрыты не асфальтом, а культурой.
Замечательно.
А вот афоризм, который, конечно, хорошо было бы прочитать всем, кого интересует дело Пусси Райотс. Скандал начинается, когда полиция пытается его прекратить.
Абсолютно точно.
Речь, говорил Краус, мать мысли, а не ее служанка. Подсознание – гетто для идей. Прогресс торжествует пиррову победу над природой. И, наконец, мой любимый афоризм. Меня часто обвиняют в том, что я стараюсь писать афоризмы. Это, конечно, абсолютная неправда, потому что афоризм получается, когда ты вычеркиваешь все лишнее. Но это не моя цель. И Краус тоже не нравились его афоризмы, потому что он понимал им цену. Он написал так: афоризм никогда не говорит правды. Это либо полправды, либо полторы.
Замечательно сказано.
Дивно сказано.
Да.
К сожалению, Краус очень мало известен в России. Я надеюсь, что, может, мы подвигнем кому-нибудь перевести, наконец, этого замечательного автора, который, по-моему, открыл чрезвычайно важную для сегодняшнего дня медийную роль автора, а именно быть автором
себя. Он был блогером.
Я бы сказал так, что он занимался тем, чем занимается Facebook сегодня. Что такое Facebook? Мы собираем все свои сочинения, мысли, опыт и кладем это все, сносим в наш журнал. Чем вот так вот журнал отличается от того факела, который издавал Краус, и который был безумно популярен среди венцев? И, в общем-то, это не прошлое нашей журналистики, литературы, а, я бы сказал, ее будущее. И Краус стоит у основания этого нового медийного пространство, которое мы обживаем сегодня.
Краус сейчас, по-моему, как никогда актуален. Я с вами здесь совершенно согласен. И не случайно появление вот этой книги самого Крауса и о нем, который подготовил Франзен, и внимание к этой книге. Она получила много восторженных рецензий. А в качестве музыкальной иллюстрации к теме Крауса я хочу показать парафразу на венский вальс знаменитый, «Сказки венского леса» Иоганна Штрауса, который сочинил один из современников Крауса, музыкант по имени Эдвард Шут. Итак, парафраза на «Сказки венского леса» в исполнении Константина Щербакова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Виктор Хансен, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.